Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева у микрофона, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Со мной на прямой связи. Еще раз напоминаю, телефон для звонков. +7 495 95 95 912. И мы сегодня говорим про морскую династию, да, про династию мореплавателей. Это Чичаговы. Про отца рассказали, Василия Яковлевича. Сейчас больше будем рассказывать про Павла Васильевича. Может быть, пару слов о том, как сын решил продолжить, да, скажем так, дело отца, и тогда уже к вопросам слушателей перейдем.
Сын пошел по стопам отца, гардемарин, младший офицер. Вот. Ну, естественно, будучи сыном прославленного адмирала, легче, наверное, продвинуться, чем безродному с самого начала. Но, в общем, он и был хорошим офицером. Участвовал в той же русско-шведской войне, уже командуя большим кораблем, успешно был представлен к орденам. Отец его продвигал, что неудивительно. Поэтому, когда нужно было отправить порученца какого-то с информацией Екатерине о победе очередной морской, недолго выбирал, кого отправить.
Как бы невзначай, да.
Да, это принято было, на самом деле. Такая была традиция, вот такое время. В свое время... Отец Румянцева за несколько десятилетий до этого точно так же отправил своего сына с известием о победе. Что там? Под хорошее, как говорится, настроение молодой офицер Румянцев, который на тот момент был капитаном, по-моему, надо проверить, примерно в таком звании, им 18 лет было. Ну, тогда раньше начинали служить, чем сейчас. 18 лет – это уже пару лет на фронте ты прослужил. Вот. Ну, он сразу стал полковником. Хорошую новость принял. Вот. Так и сын Чичагова тоже получил какое-то поощрение от императрицы за добрую весть. Но много завистников у него было, поэтому, когда Екатерина скончалась, Павел не очень был расположен к ее фаворитам разного плана. Ну и так потихоньку многих задвигал. Ну, либо задвигали даже не столько сам Павел, сколько от лица Павла.
Ну, понятно.
Один из людей, который служил вместе с младшим Чичаговым, примерно на одном уровне, и все время Чичагов отставал, он там, например, резко при Павле стал фактически морским министром. Фактически. Ну, ему повезло, потому что он не мог нигде прорваться, его отправили командовать Гатчинской флотилией. Гатчинская флотилия – это в Гатчине на озерах. Там несколько лодок было, вот, маленьких. И вот они там, как потешная флотилия, вот они изображали маневры. Матушка же императрица по какому принципу действовала? Чем бы дитя не тешило, столько бы в политику не лезло. Вот сиди у себя в Гатчине и воображай, что ты наследник престола. Вот у тебя будет флотилия там игрушечная. И вот командующий Гатчинской флотилией сразу стал почти военно-морским министром. Ну, естественно, он ревновал Чичагова и задвигал его как мог. Но это отдельная история. Здесь я рекомендую, как говорится, послушать лекцию. Там все эти перипетии я рассказываю. Они довольно забавны, хотя, думаю, Чичагову было не до смеха.
Ну, наверняка. Ну, справился, получается, так или иначе. А давайте про Кутузова вот спрашиваю, да, помирились Павел Чичагов и Кутузов или нет? Расскажем, почему они там ругались, да, или какой был спор, и, собственно говоря, оставались ли они врагами до конца жизни?
Ну, вы знаете, Тань, кто был самым популярным писателем в России во времена Пушкина?
Кто был писателем в России во времена Пушкина?
Да, поэтому. Ну, самым популярным, самым издаваемым, самым цитируемым.
Ну, во времена Пушкина, наверное, Пушкин.
Рыжков был неправда, был Крылов.
Крылов, хорошо.
Был. Ну, басни. Вот. И вот есть, у Крылова есть басня «Щука и кот». «Беда, коль пироги начнет, как там, начнет печи сапожник». Помните? А сапоги точать пирожник.
Так.
Смысл в том, что каждый должен заниматься своим делом. Это мораль. А басня написана о том, как там щука и кот. Щука решила чем-то поруководить на суше, и ничего у нее не получилось. Вот. И мудрый кот по этому поводу там... В общем, перечитайте.
Договорились,
это,
так.
Как и многие басни с подтекстом, потому что Щука – это Чичагов, морской министр, который командовал одной из армий, которая должна была поймать Наполеона, преградить ему дорогу в районе Березины и заблокировать, не допустить выхода Наполеона из России и пленить его. А кот – это, понятное дело, Кутузов, который занимается своим делом. В общем, басня была модной, все ее в салонах со смехом цитировали, над Чичаговым издевались. Вот тот, надо сказать, тяжело относился, ну, как любой нормальный человек, тяжело относился к критике, особенно несправедливой, потому что все это было не очень справедливо, долго об этом опять можно говорить. Вот. Кутузова терпеть он не мог, потому что считал, что одной из причин неудачи его в поимке Наполеона было специальное вредительство Кутузова. Кутузов его не любил, не передавал ему карты. Он ловил Наполеона на ощупь. Потому что GPS у него не было, карт не было, не знал где чего. Только разъезды рассылал с разведкой. Вот. Кутузов дискредитировал его перед императором и перед штабом. Все время писал на него доносы. Как он бестолковый, как его армия что-то делает не то. В то время как Кутузов доблестно идет по пятам Наполеона, преследуя его там, от Малоярославца. Про то, что Кутузов ему даже приказы пересылает задним числом датированные, то есть уже лишенные всякого смысла. То есть подпишет приказ там 1 ноября, подержит его у себя недельку, через неделю отправляет приказ. Чичагов его получит там 10-го, а уже поздно его выполнять, потому что ситуация полностью вся изменилась. Вот. Ну и ждет следующего приказа донесения. Следующий приказ придет еще через 2 недели, датированный 3 ноября. Ну и так далее. Поссорились. Чичагов в своих воспоминаниях младше во всем винил Кутузова, во всех своих бедах, в том числе и в упущении Наполеона. Кутузов, понятно, говорил о том, что морской адмирал не способен и ротой руководить на суше, не то что армией. Вот пусть кораблями командует. Вот такая печальная история.
Uh-huh. А можем ли мы сказать, раз мы не помирились?
В 13-м году умер, вскоре после того, как начался заграничный поход, он скончался, а Чичагов проживет еще долгую и не очень счастливую жизнь за границей.
А вот давайте про заграницу как раз-таки тоже расскажем, потому что тут есть вопросы и про то, принял ли он католическую веру, и про то, собственно говоря, можно ли что-то сделать с прахом, да, из Парижа в Москву перенести.
Да, ну, так чтобы было понятно, о чем мы говорим, Чичагов потом эмигрирует, сначала как бы уедет на время и даже будет получать государственную зарплату, пенсию, жить на нее. У него будет там имение, бедствовать не будет. Он уедет к своим дочерям, которые вышли замуж, все его дочери. У него жена была англичанка, жена умерла родами. Вот. Он похоронил ее в английской церкви, где они венчались, когда он был еще молодым офицером. Очень трогательная история любви, никогда больше он ни с кем не имел никаких отношений, безумно любил свою жену, вот. Перевез ее прах в Англию из Петербурга. Ну, дочери его, вот дочери все переехали тоже за рубеж с ним, он их там воспитывал, вышли замуж, и он уже до конца жизни жил уже во Франции у одной из своих дочерей, которая, кстати, была тоже морская династия, была женой французского адмирала. Там же в Париже он и похоронен, даже дом сохранился до сих пор в Париже, где жил Чичагов последние несколько десятилетий своей жизни. Слухи о том, что он принял католичество, неверны, никаких подтверждений этому нет. Более того, на кладбище в Париже православный крест на могиле Чичагова. Если бы он был католиком, там по-другому, другая традиция была изображение на надгробии. Его могила чудом сохранилась, ее хотели снести несколько лет назад. Но вот, к счастью, образовалось общество у нас потомков Чичагова, они как-то там подняли общественную активность, и эту могилу не только не снесли, даже там привели в порядок, немного подмарафетили. Часто выглядит довольно прилично. Кстати, это общество издает при поддержке Российского фонда культуры, издает воспоминания Чичагова. Они очень интересны, он их писал тоже за рубежом несколько лет, до тех пор, пока полностью не ослеп. У него, как у отца, видимо, какая-то была наследственная болезнь, связанная со зрением. У него отец ослеп и прожил последние годы жизни в полной слепоте. А Чичагов, ну вот если не соврать, надо поднять даты смерти, ну чуть ли лет не 20. Последний жил полностью слепой, Чичагов сын. Большая-большая трагедия, да. Ну вот тут мемуары его так до конца и не изданы. Вот то, что есть сейчас, два тома, по-моему, это при поддержке Фонда культуры вот сделано последние пару лет.
А я правильно понимаю, что, получается, потомки, ну вот в том числе те, кто сейчас занимаются и могилы занимались, да, и вот воспоминаниями тоже, они не вопрос о том, чтобы перенести как раз-таки, да, вот в Москву могилу, не встает. То есть всех устраивает, что это там.
Занимались ли этим потомки, это, видимо, кто-то из наших слушателей спрашивает, нельзя ли перенести, как перенесен прах, там был в свое время Шаляпина, Ильина, Деникина. Для этого нужна единая воля всех потомков при согласии администрации кладбища. Вот я так скажу.
Угу. Ну, в общем, сложно.
Потомки должны под этим подписаться, плюс согласие администрации, и вот тогда этот процесс только можно запускать. Кладбища разной юрисдикции в разных странах, где-то они при церкви, где-то они муниципальные, где-то еще какие-то. В свое время поднимался вопрос о переносе, например, праха Рахманинова, похороненного, по-моему, в Нью-Йорке. И там он до сих пор фигурирует в американской Википедии как видный американский композитор российского происхождения, что само по себе даже не анекдот. Ну, они же все хорошее пытаются прибрать к рукам, молодцы в этом плане американцы. Вот. Но там тема переноса праха была пресечена прямо на входе, сказав, что администрация никогда этого не допустит. Кладбище. Типа, пустят по такому широкому кругу сбора согласия потомков нотариальных, что-то не произойдет никогда. Достопримечательность. Вот. Ну и вообще, честно говоря, считаю, что вот это бередить останки, пусть, знаете, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Память надо сохранять другим образом, а не только,
ну, так сказать, ну, понятно. То есть вы, тем более, рассказали, что там ухожено все, да, красиво, вот пару лет назад все сделали, поэтому не надо.
Не стыдно, да.
Напомню, телефон для звонков. Друзья, у вас есть еще время для того, чтобы позвонить, задать свой вопрос по поводу либо старшего, либо младшего Чичагова, что вам больше интересно. Плюс 7-495-95-95-912. А вот про дочерей как раз-таки Павла просит рассказать чуть подробнее, если у нас есть, да, эта информация, про Адель, Юлию, Екатерину. То есть, значит, они за границей вышли, там уже замуж, одна из них вышла тоже за мореплавателя.
Да, одна из них вышла за французского адмирала. Вот это та дочь, которая потом спасла мемуары своего отца. Там такая интересная история, что эти мемуары были не для печати. Потом один из родственников, в некоторых источниках пишут, что чуть ли не тесть, но есть и другая информация, там не тесть, а брат тесть. В общем, это не важно. Один из родственников по линии дочери – француз. Значит, эти мемуары каким-то образом утащил, надергал оттуда разного рода отрывков, в основном русофобского содержания. То есть там Чичагов уже обиженный был, понимаете, на власть. Его потом Николай I лишил пенсии, лишил... Он сам виноват, честно говоря, Чичагов. Весь разобиженный из себя был. И когда вышел декрет Николая о необходимости вернуться в Россию всем, кто более 5 лет проводит за границей чиновником, он отказался. И оказался единственным, кто попал под репрессии по этому указу императора. Отказался возвращаться, его имение было секвестировано. Вот. Он был лишен места в Госсовете и лишен жалования как член Госсовета. Тогда он обиделся еще больше и отказался от российского подданства. Принял французское гражданство. Ну, это уже все, это уже совсем плохо. Сделан это публично, такой демарш. Он все-таки бывший военный министр, прославленный человек. Ну, так вот, из его воспоминаний, значит, кто-то из его родственников надергал абзацев, где он нелестно говорит о России и русских порядках, и издал отдельной книжечкой. Как будто бы Чичагов был таким вот, как бы у нас сейчас сказали, злобным релакантом.
Иноагентом еще, возможно, да.
Иноагентом. Да. Дочь его возмутилась, Аделаида, поскольку у нее был полный текст этих воспоминаний. Она судилась собственным, судя по всему, братом мужа, или кто-то сделал, выиграла у него суд, запретила публиковать воспоминания Чичагова, и потом вместе, вот в том числе и тот самый, который станет потом митрополитом и священником, будет расстрелян, тот правнук его, они вместе уже систематизировали воспоминания и сдавали их уже в полном виде, ничего там такого русофобского нет, хотя, конечно, Чичагов много критиковал порядки в России. Другие дочери, одна из них была замужем за венгерским графом, бароном каким-то, венгерским аристократом. Вот. Одна и тоже за французом каким-то знатным. Ну, мало чего известно о них, потому что в истории это были личности непримечательные. В сравнении с тестем и с последующим внуком мы о них сведения в открытых источниках найти не можем. Специально, честно говоря, я не интересовался. Но фамилия разветвленная. Потомков много.
Вот давайте как раз-таки про, ну, скажем так, потомков в целом, про род, да, нас спрашивают, насколько были тогда, может быть, распространены вообще вот такие вот исконно морские династии, или были в том числе, может быть, популярны случаи, когда следующий наследник решает пойти, допустим, в сухопутные войска, ну и таким образом как бы вот это вот некое морское величие, оно рушится.
Ну, морские, у нас вообще в армии было всегда, в русской императорской армии очень много было военных династий. Связано это не только с какой-то российской особенностью. Для всех дворян военная профессия была приоритетной, защита Родины. При Петре почти обязательной. Дальше эта обязательность, уже начиная с Петра III, конечно, входила на задний план, но делом чести было какое-то время послужить в армии. И для многих это становилось делом всей жизни. Поэтому династии офицерские Суворовых, Румянцевых, их довольно много в нашей истории. У моряков же это случалось еще чаще, потому что вообще профессия ведь военного морского офицера, она сейчас очень тяжелая. На подводной лодке-то они не бывали?
Нет, никогда. Не приходилось, я думаю, что, может быть, и не буду.
А вот побывайте, вы знаете, можно старые подводные лодки, вот одна из них в Москве стоит, на Москве-реке в районе, где-то там за метро аэропорт.
Но надо поискать.
Да, да, это несложно в Яндексе найти, съездить. Вы час там походите, если выдержите. Хотя она не погружена, явно не может ни утонуть, ничего с ней не случится. А теперь представьте все то же самое, только полгода без подъема наверх.
Ну нет, это очень тяжело. Даже это сложно представить.
Совершенно морские офицеры и офицеры-подводники, это вообще совершенно особые люди. Ты инопланетяне, понимаете. Ни один обычный человек просто так вести такой образ жизни не может. К этому надо долго готовиться и иметь, наверное, особый характер, особые способности. И вот эти особые способности, эта сложная служба передавалась в русском императорском флоте по наследству. И бесчетное число, сотни морских династий. Там братья, защитники Севастополя, там был Истомин, братья Истомины. Там, пять братьев, по-моему, три адмирала из них. Корниловы, Макаровы, Нахимов, он был не женат, поэтому там... Чичаговы, ну и про Ушаков тоже не женат был, детей не было. Вот. Это формировало особую касту. Вот такую, знаете, мы говорим о военной косточке, но у моряков это была совершенно особая история. Вообще было одно училище, которое готовило военно-морских офицеров всего в империи. И представьте себе, сквозь него поколения шли. Там все друг друга знали. Выстраивалась особая какая-то корпоративность. Потом в советские годы, к сожалению, во многом это было утеряно. Но сейчас, дай бог, будет постепенно возобновляться.
Очень много...
Я советую еще пойти, еще, Таня, вам будете, когда в Питере, не поленитесь, сходите в музей крейсера «Аврора».
Но мимо много раз проходила, а так, на самом деле, ни разу не зашла.
Снаружи ничего интересного в «Авроре» нет, крейсер и крейсер. А вот в музее взять хорошую экскурсию очень интересно. Особенно неизгладимое впечатление на меня произвели портреты, фотографические фотографии всех капитанов в истории крейсера «Аврора», начиная с рубежа 19-20 века и далее до советских времен, пока его, значит, не поставили на... уже не сделали музеем. Фотографии.
Очень много напишут благодарностей.
Очень много вы сделаете выводов. Интересных, посмотрев на эти лица.
Мне кажется, очень. Особенно сейчас приятно должно быть, Владимир Ростиславович, что нас слушают. Вот как раз-таки благодарности вообще и за ваши лекции, и за эфиры пишут и из военно-морского флота в том числе. Я не буду зачитывать целиком, потому что тут прям очень много, но тем не менее это приятно. Еще нам пишут при этом не только, значит, взрослые люди, пишут дети, вот в том числе ученики 9 класса, и в частности Ангелина. Вот она говорит: «Живу в Брянске, очень хочу попасть в Москву именно на вашу лекцию, где узнать расписание, чтобы купить заранее билет?»
Расписания, к сожалению, нету. Билеты продаются довольно быстро. На последнюю лекцию билеты были проданы за 10 минут, как мне сказали организаторы.
Так это прекрасно.
Да. Вот. Значит, есть такой телеграм-канал. Ну и вообще, помимо телеграм-канала, там вот на всех ресурсах, сайты и прочее. Лекторий Достоевский. Это партнер наших лекций, который вот вместе с каналом «Культура» лекции готовит и выкладывает. Вот на этом телеграм-канале всегда публикуется информация о том, где, когда будет лекция, потому что они эти лекции организуют, лектории Достоевский. Подпишитесь, и вы будете в курсе. Вот. Я у себя не дублирую, честно говоря, просто даже не успеваю. Они делают объявление, пока я его замечу, чем в течение дня билетов нет. Поэтому я дальше как-то. А вот через телеграм-канал вы узнаете точно.
Ну,
дальше.
Да.
И еще есть клуб любителей, тоже телеграм-канал, называется «Клуб любителей русской истории». Вот если вы туда зайдете, это постоянные посетители моих лекций, там уже больше 1000 человек, те, кто ходит из раза в раз, я их очень люблю, ценю, вот. Но их в лицо уже знаю по имени, прекрасные люди, и там тоже эта информация будет публиковаться.
Ну и есть, конечно же, эфиры «Радио Спутник». Друзья, заходите на сайт, можно переслушать, если вдруг не успели с самого начала или просто пропустили даже какую-то передачу, поэтому, пожалуйста. Давайте такой под конец общий вопрос от Софии из Луганской Народной Республики. Значит, она спрашивает: историю какой войны вам интереснее всего изучать? Вот пару минут у нас на вопрос, на ответ есть.
Интересно — это неправильное слово. Война — это всегда трагедия, и изучение истории войны — дело, знаете, вот как врача, говорить, какую болезнь ему больше всего нравится лечить. Желательно, чтобы люди были все здоровы и не воевали. Но другое дело, что в экстремальных случаях, и, наверное, наша слушательница из Луганска точно это знает, в экстремальных случаях проявляются не только худшие, но у большинства людей лучшие качества, их натуры, их характера, даже о которых они иногда не подозревают.
Ну, то есть, наверное, и героизм, да, в том числе, вот так вот он,
да,
может проявиться.
Героизм, мужество, способность переносить любые лишения, способность... То, что отличает человека от животного, понимаете? Животное может отдать жизнь за ребенка, пока оно его кормит, тигрица за тигренка, но потом она его забывает, а человек может отдать жизнь за абстрактные идеалы, за то, во что он верит. И это, конечно, дает невероятное основание для размышления и, в общем, дает веру в то, что нас ждет хорошее будущее, потому что если люди проявляют такие качества, значит, человек существует с какой-то великой целью.
Мне кажется, это прекрасная точка для завершения сегодняшней беседы, собственно говоря, поэтому благодарю вас, что подключились, и вот так много рассказали, и мне, и слушателям было, уверена, интересно. Ровно через неделю снова встретимся. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был с нами на прямой связи. Татьяна Ладяева работала у микрофона.
Рассказы из русской истории.